Заходит солнце, луна всплывает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще лучами дни, чтоб прожить. Так хочется нам с вами. А жизнь идет, и ночь сменяет день. И где-то смех, а где-то смерть и тень. И где-то радость, а все чаще стон души больной. Он нарушает сон. И кажется, все будто хорошо, но что бы нужно, кажется, еще. Но только слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит. Достаток есть, друзей обширный круг, внимание друзей, уют. Но по ночам вдруг исчезает сон. Куда бежит, куда уходит сон? Заснуть бы крепче и забыть все беды, вопросы жизни и на них ответы. Совсем не думать, а зачем здесь мы? От ночи жить до утренней зари, а от зари до темноты небес, жить собственной иллюзией чудес. Но душа так хочет подсказать: рождаются не просто умирать, а умирают, чтобы после жить. И страхи рвется мысленная нить, и грех тревоги посылает сон, чтоб усыпить. Но все же бессилен он. Две вечности тревожат род людской. Какой из них достоин он? Какой? И снова слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит. А Иисус с терпением кротким ждет, не к смерти, а к спасению зовет. Остановись, умерь предел беспечности, ведь ты стоишь перед проблемой вечности. Аминь.
Даже если всю землю, даже если всю землю ты положишь к ногам моим и построишь звездный храм, если звезды с луною ты поставишь мне днем светить, и зимой для меня на льду будешь розы, розы растить. И тогда я пойду за ним, и тогда я пойду за ним, и тогда я пойду за ним, за Христом Иисусом моим. Буду верным детем Его и покорным слугой Его, и везде я пойду за Ним, по шипам и тропинкам крутым. Пусть изранен я буду и до боли в крутом бою, мой Господь, лишь с Тобой дойду в ту желанную пристань свою. И порою слезы я не смогу удержать в глазах, все равно я пойду за ним, за Христом Иисусом моим. И тогда я пойду за ним, и тогда я пойду за ним, и тогда я пойду за ним, за Христом Иисусом моим. Даже если всю землю, даже если всю землю ты положишь к ногам моим и построишь звездный храм, если звезды с луною ты поставишь мне днем светить, и зимой для меня на льду будешь розы, розы растить. И тогда я пойду за. ним, и тогда я пойду за ним, и тогда я пойду за ним, за Христом Иисусом моим, и порою слезы я не смогу удержать в глазах. Все равно я пойду за ним, за Христом Иисусом моим.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все, кто посетил сегодняшнее наше служение, мне пришлось возвратиться с свадебного брачного пира. Многие из нас были там. Наверное, мы были удивлены, очень обрадованы таким обилием блюд, разновидных яств. И как хотелось бы, конечно, чтобы и мы, стоявшие здесь, и прославляющие Господа там, в хору, чтобы мы как-то сумели с Божьей помощью сделать это служение интересным, полезным для каждого из нас, чтобы эти духовные яства, они тоже были разнообразные, может быть, не похожи друг на друга, очень полезные для нашего духовного организма. В продолжение нашего служения буду читать Слово Божие, которое мы часто читали, знаем, но я думаю, что мы извлекем еще более уроков для нас. Я буду читать из первого послания святого апостола Павла Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих включительно. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». В своей проповеди я буду обращать на некоторые исторические справки, но большей частью мы будем обращаться к Слову Божию, чтобы нам немножко понять, что здесь имел в виду апостол Павел, рисуя нам вот эти образы. Прежде всего, апостол Павел жил в то время в Коринфе, он был там в течение 2 лет, совершал служение, проповедовал, церковь росла, там были большие благословения, люди приходили к Господу. История говорит, что в те времена проходили так называемые истемийские игры. Они были немного похожи на Олимпийские игры в Греции, но носили несколько такой локальный или местный характер. И тем не менее, это было очень большое зрелище. Люди того античного мира собирались на большие стадионы, чтобы посмотреть на вот этих спортсменов. И те игры представляли собой 5 основных таких спортивных соревнований или упражнений. Там было метание диска и прыжки в воздух, 2 вида борьбы, один из которых кулачный бой, который здесь упоминает апостол Павел, и был, конечно, бег. И вот мы не знаем, Слово Божие нам нигде не говорит, апостол Павел не упоминает, был ли он там на этих играх или нет, но так или иначе он взял вот этот пример для того, чтобы в нашей духовной жизни мы могли в какой-то степени подражать вот этим людям, которые совершали там бег и все с этим связанное. И вторая причина, я думаю, было уже сказано, что это действительно послужит нам большим примером обратить внимание на то, что именно человек, занимающийся спортом, он очень похож, очень, может быть, близко подходит к нам в том, чтобы взять какой-то пример для нашей духовной жизни. Потому что спортсмен, мы не представляем это человека, которого сидит где-то в кресле, который отдыхает, который ничем не занимается. Спортсмен – это тот, который постоянно находится в упражнениях, который тренирует свое тело. И все это он делает для одной единственной цели, чтобы получить тот венок, тленный венок, о котором здесь идет речь. Вы знаете, рассуждая об этом, мы можем сделать такой вывод, что стать христианином – это очень нелегко, это непросто. И несмотря на то, что Господь Иисус Христос сделал все, абсолютно все, чтобы только мы могли принять это спасение даром, тем не менее человек, который приходит к Господу, он проходит через некоторые этапы борьбы, сопротивления, в нем происходят разные переживания. И это сделать нелегко, подобно тому, как некогда израильский народ выходил из египетского рабства. Были разные причины. Они не могли разорвать эти связи, уже привыкли, столько много лет там жили, несмотря что было рабство. И все-таки они вышли с Божьей помощью из этого Египта. Но вы знаете, если стать христианином трудно, то быть христианином, возможно, еще труднее. Оставаться и постоянно поддерживать христианскую жизнь, вот эту, скажем так, спортивную форму или духовную форму, это нелегко. Это постоянные ежедневные упражнения. И подобно тому, как израильский народ, когда вышел из египетского рабства, он сразу не вошел в землю ханаанскую. Ему пришлось совершить или сделать очень длинный путь. И в этом пути были разные переживания, разные скорби и так далее. Поэтому мы сегодня будем обращать внимание на вот эти сравнения, образы, которые нам дает апостол Павел, чтобы взять для себя пример в нашей духовной жизни. В первую очередь, почему апостол Павел именно обращает внимание вот на этих бегунов или на того человека, который совершает бег по этой спортивной беговой дорожке, чтобы получить вот эту награду? Я думаю, что большинство из нас, многие из нас, когда-то в своей жизни бегали, то ли в школе, то ли кто-то занимался спортом, то ли просто как любитель каких-то спортивных игр. И, наверное, мы замечали то, что когда человек бежит, он не может думать о чем-то отвлеченном, он не может как-то размышлять, он не может, знаете, так дремать или спать. Когда человек бежит, весь его организм, его ум сконцентрирован на том, чтобы пробежать этот путь и получить соответствующую награду. Для этого он бежит, поэтому апостол Павел применяет вот это слово здесь «бежать», слово «бег». Потому что бег требует больше всего усилий, больше всего занятий, тренировок и все, что с этим связано. И когда мы говорим о беге, мы говорим, что бег – это всегда продвижение вперед. Это всегда движение вперед. Мы не говорим, что это движение назад или, может быть, стоять на месте. Бег – это всегда движение вперед. Следующее – бег – это всегда пройденные этапы. Тот человек, который бежит, он имеет пройденные этапы. То есть человек, который пробежал 3 круга по стадиону, он имеет позади себя 2 уже пройденных круга. И когда мы применяем это к нашей духовной жизни, то можем сделать следующие выводы. Бег в нашей духовной жизни – это переход от молока к твердой пище. В четверг мы об этом говорили, рассуждали, сделали очень хорошие выводы для себя. Что когда мы бежим в нашей духовной жизни, когда мы устремляемся вперед, мы не можем всегда питаться вот этими основами Священного Писания. Мы должны углубляться. И как было упомянуто, это дерево, которое оно распространилось, его можно везде увидеть, эти корни, но оно не углубилось. Это дерево, оно не стойкое. Поэтому бег в нашей духовной жизни, это означает переход от тех простых, главных, возможно, самых главных истин, но это продвижение дальше, это углубление в Священное Писание. Бежать в духовной жизни, это означает постоянно размышлять о горнем. Вы знаете, мы можем трудиться, мы можем совершать труд, мы можем что-то делать, чем-то заниматься, но в наших мыслях мы можем простираться туда, к горнему. Мы можем даже отдыхать, но в это время мы в наших мыслях простираемся туда, к Господу, и размышляем о горнем. Это бег в нашей духовной жизни. Бег в нашей духовной жизни – это непрестанная молитва. Так говорит Слово Божие, что мы должны непрестанно молиться. Что значит непрестанно молиться? Нет, это не всегда слова вслух. Но это постоянно наше единение, это постоянная связь с нашим Господом. То ли я стою у станка, то ли я пишу, то ли я делаю что-то, но я могу находиться вот в этой связи с нашим Господом. Я могу просто про себя упомянуть тех людей, за которых я хотел бы помолиться. Я могу что-то просить, я могу за что-то благодарить. Это называется постоянной молитвой. Это постоянная наша связь с Господом. Бег в нашей духовной жизни – это постоянное изучение Слова Божия. И Слово Божие нам говорит, что мы должны этим заниматься постоянно. книге Иисуса Навина там тоже сказано, что мы должны упражняться в этом день и ночь. Я не думаю, что здесь имелось в виду, что мы должны открыть Библию и вот читать от начала до конца день и ночь. Мы тогда просто умрем с голоду. Но здесь как образ говорит о том, что мы не должны это забывать, что у нас не должно таких быть скачков. Сегодня я прочитал 20 глав, а потом, может, прочитал следующие главы через месяц или через два. Это неправильно. Это должно быть постоянно. И все мы знаем, кто занимался спортом, я по себе знаю. Когда хотелось немножко иметь какую-то форму, и вот пошел заниматься. 3 месяца упорных занятий, кажется, хороший результат, а потом что-то расслабился. Вы знаете, придешь через месяц, так начинаешь заниматься, все тело ломит, ничего не получается. Точно так же в духовной жизни, пусть это будет немного, пусть это будет 1-2 главы, но каждый день это тоже постоянный бег в нашей духовной жизни. Бег нашей духовной жизни – это деятельное служение Господу. То есть найти себя полезным прежде всего для Господа и совершать это. Стремиться делать это лучше, то ли это харист, то ли это проповедник, то ли это рассадчик, я не знаю кто. Но делать это постоянно, делать это лучше и лучше – это тоже бег, это продвижение вперед, это пройденные этапы. Это бег в нашей духовной жизни. Я думаю, что мы могли приводить еще много и много примеров, но хотелось обратить внимание на следующее. Все ли мы так бежим? Знаете, я должен сказать, не все. К сожалению, мы радуемся, когда, конечно, люди каются, выходят сюда. Но когда выходит человек, кается много раз, он идет на первый круг. Он идет на первый круг и бежит опять по этому кругу. Через некоторое время, вместо того, чтобы бежать по второму, он опять идет на первый круг. Это неправильно. Это не бег. Это постоянное возвращение назад. Вы знаете, нам в школе говорили, шаг на месте – это шаг назад. Поэтому мы должны всегда простираться дальше. И знаете, полет птицы нам всегда дает хороший пример. Несмотря на то, что вот эти большие птицы, орлы, кондоры, высоко, летают высоко, порой они машут крыльями, но они летят, они продвигаются. Представьте себе, что эта птица задержалась. Мы знаем, что она просто упадет, она не сможет держаться на воздухе. Поэтому мы должны простираться, простираться дальше и дальше Господу. Послание к евреям мы читаем следующий стих. Послание к евреям, 12 глава. Здесь написано так, первым стихом. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В другом переводе здесь, где здесь написано «проходить», там тоже написано «совершать бег». Поэтому все, что нас запинает, все, что нам мешает простираться дальше, давайте это уберем с нашей жизни. Особенно хотелось обратить внимание к молодежи, тем, которые больше всего могут сделать для Господа, больше всего пробежать туда, к Господу, совершить что-то полезное. Именно для вас будет полезно то, чтобы свернуть все, что мешает, все, что нам мешает простираться дальше к Господу. Следующее, на что хотелось бы мне обратить внимание, это награда и цель нашего бега. Мы прочитаем 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». История говорит нам, что те люди, спортсмены, которые готовились к этим играм в Коринфе, они начинали это делать за 10 месяцев раньше. Представьте себе, какая длинная подготовка, какая долгая, упорная подготовка, борьба за первое место, борьба за этот лавровый венок. И вы знаете, еще интересная история говорит о том, что эти люди, спортсмены, не только совершали определенные упражнения физические. Но эти люди воздерживались от чрезмерного употребления еды. И кроме этого, эти люди, язычники, воздерживались от всего безнравственного. В течение этих 10 месяцев они полностью предавались вот этому спорту. Они всего себя отдавали для того, чтобы как лучше, больше подготовиться вот к этим соревнованиям. И вы знаете, здесь апостол Павел употребляет это удивительное слово, которое говорит нам о многом. Написано, все подвижники воздерживаются от всего. Представьте себе, что эти люди, древней античности, которые, может, привыкли жить в роскоши, но в то время они воздерживались от всего, к чему они привыкли, что им было так обыденно, и только для того, чтобы получить вот этот венок. Я думаю, что это прекрасный пример для нас. Прекрасный пример в том, чтобы для того, чтобы нам получить какие-то иметь успехи, плоды в нашей духовной жизни, нам нужно иметь большое воздержание. И под воздержанием я здесь подразумеваю и нашу жертвенность. То есть пожертвовать тем, к чему, возможно, мы привыкли. Наши интересы, наши мнения, наши рассуждения. Пожертвовать все, всем тем, что нам мешает. Убрать это в сторону. И ради достижения главной цели освободиться от этого и простираться дальше. В последнее время лукавый, знаете, рисует такой образ, ну, скажем так, современного христианина, который очень невоздержанный. Он может огрызнуться и сказать вам такие слова, от которых вы очень удивитесь, как этот человек мог так сделать, как сказать. Его поступки, его внешний вид, его поведение говорит о том, что этот человек абсолютно невоздержанный. Он не научился воздержанию. И апостол Павел или Господь предупреждал нас о таких людях. Я прочитаю из второго послания апостола Павла Тимофея, 3 глава. Здесь перечисляются все те качества или характеры людей, которые будут в последнее время. И вот в 3 стихе 3 главы написано, что они будут непримирительны, клеветники, невоздержаны и так далее. То есть апостол Павел уже предвидел, что и как в то время, так и в настоящее время будут такие люди, которые не сумеют себя воздержать, которые ради, может быть, своих благ будут пользоваться всем. Такие люди не могут бежать. Такие люди не смогут получить ту награду, которую обещает нам Господь. Какие цели, к которым мы должны стремиться в нашей жизни? Как уже было упомянуто, это нетленный венец. Именно апостол Павел говорит, что я бегу туда, чтобы получить этот нетленный венец. И я не думаю, что апостол Павел имел только в виду, чтобы быстрее прибежать к Господу. Так, ну где мой там венец? Получил самый хороший, прекрасный венец, одел на голову и где-то скрылся. Здесь подразумевается, и апостол Павел, я думаю, имел в виду, что нетленный венец – это общение с Господом. Это увидеть Господа. Это всегда быть в Его присутствии. Это служить непосредственно там, где Господь. Это иметь прекрасную прославленную плоть, которая не скорбит, которая не болеет, которая не умирает. Венец – это вечная жизнь, которую обещал нам Господь. Мне хотелось прочитать место Священного Писания. Это с 51 главы пророка Исаии, 11 стих. Здесь написано так. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над главой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Это наша цель, к которой мы стремимся. Дальше, я думаю, что наша цель, к которой мы должны стремиться, и Слово Божие говорит, это наше освящение. Потому что воля Божия – это наше освящение, то есть подготовка нас к этой предстоящей жизни. Освящение – это значит удаление от всего того, что не славит Господа, от всего того, что греховное, что припинает и запинает нас в нашем духовном беге. И следующее – это познание Бога. Я прочитаю место Священного Писания, это второе послание апостола Петра, 3 глава, последний 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, в день вечный. Аминь». Вот это цель, к которой стремились апостолы и к которой должны стремиться мы. То есть познавать Господа. Вы знаете, познавать Господа, я не думаю только о том, что всем нам нужно записаться в духовную семинарию, изучить толстые тома богословия, и вот теперь мы все познали Господа. Познать Господа – это означает приблизиться к Нему. Это означает каждый день узнавать больше и больше о Нем в нашей практической жизни. Это значит становиться более похожим на Господа, то есть отражать в нашей жизни Его характер, отражать Его образ. Это значит познавать нашего Господа. И третья мысль, которую я хотел здесь отметить, мы прочитаем 26 стих. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Не так, как на неверное. В другом переводе написано Я бегу не так, как тот, который не имеет цели. Представьте себя спортсмена, который 10 месяцев упорно занимался, а потом ему дали беговой дорожки, вот он бежит. Он бежит с огромной скоростью, но он не имеет никакой цели. Он тратит силы, но он не имеет никакой цели. Он не знает, к чему он бежит. Я не думаю, что такой спортсмен будет успешен. Его ничто не подталкивает, его ничто не притягивает. Я помню, когда в школе у нас были такие занятия, нам нужно за определенную скорость пробежать какое-то расстояние. И вот я вспоминаю, когда мы бежали по двое, со мной ставили одного человека, который в 3 раза быстрее меня бежал. Скажите, для какой цели? Он все равно тебя быстрее бежит. Но когда он бежал вперед, я старался со всей силы бежать за ним. Вы знаете, это помогало. Это помогало иметь более лучшие результаты. Поэтому, когда мы видим Господа впереди, и мы стараемся приблизиться к Нему, мы хотим иметь больше с Ним общения, мы стараемся бежать сильнее и сильнее. К сожалению, сегодня, в последнее время, цель дьявола – это затуманить цель впереди нас. То есть христиане становятся подобно тем, которые бегут и не имеют цели. Их не цели становятся хорошие участки, дома, машины, карьера, деньги. Все то земное, приземленное, то, что, в общем-то, уйдет и исчезнет. Но Господь хочет, чтобы наша цель – это было Его вечное царство. И такая же проблема, такие переживания были и в то первоапостольское время. Хотя мы знаем, что церкви ради этой цели многое жертвовали, продавали свои дома, объединялись вместе, чтобы ожидать Господа. Но были и те, которые поступали иначе. Я прочитаю из послания к Филиппийцам, с 3 главы, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Перед тем, как приехать сюда, я встретился с одним человеком, он говорит, ты знаешь, вот один проповедник, там из пятидесятников, он высказал такое мнение, что все те, кто едут сюда в Америку, они уже получили свою награду. Я говорю, вот интересно получается. Что же, награда состоит, та награда, которую дает нам Господь, состоит в полном холодильнике, в хорошей машине, в хорошем доме. Люди, к сожалению, так затуманены, что они думают, вот это хорошо, хорошая жизнь, и больше нам ничего не нужно. А Слово Божие говорит, что если в нашей, только в нашей земной жизни мы надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Мы должны стремиться туда, за пределы вечности. Заканчивая, хотел обратить внимание еще на один стих, где апостол Павел делает сравнение вот с этим борцом или боксером, который бьет воздух. Кто-нибудь из вас пытался бить воздух? Вы знаете, если сконцентрироваться, ну, представить, может, какую-то цель, я не знаю, и сильно ударить воздух, то можно, если хорошо ударить, можно и вывихнуть руку. Можно потратить неимоверное количество сил, повредить себе руку, и тем не менее, даже мятины на воздухе не останется. И апостол Павел применяет вот это слово к тому, что порой так часто мы можем потратить столько много сил, усердий, времени, много лет какого-то труда, и в конечном счете это только наша битва об воздух. Это только мы бьем воздух, и все, мы не получаем никаких плодов. Для нашей духовной жизни мы остаемся пусты. Поэтому апостол Павел обращает внимание на то, что мы не должны, знаете, тратить все наши силы, которые нам дал Бог, только на то, чтобы бить воздух. И мне понравилось, как пастор наш был в гостях, вот, или посетил брата Вениамина Пинкевича, вот он сказал, что на жизнь после вот этой болезни, на жизнь теперь стал смотреть по-другому, на многие вещи стал смотреть по-другому. Я думаю, что если всех нас поставить в такую подобную ситуацию или какую-то болезнь, мы на многие вещи начнем смотреть по-другому и думать, а зачем, в общем-то, я 15 лет трудился над этим? А зачем я потратил столько сил на это? Разве мне это нужно? Поэтому пусть Господь нам поможет пересмотреть в нашей жизни все, чтобы мы не били воздух. И в книге Иова есть удивительный стих, когда после того, все, что с ним произошло, и вот Господь, он имел общение с Господом, и потом он говорит такое удивительное слово, что «до этого я слышал о тебе краем слуха, теперь же мои глаза видят тебя». То есть до этого он как-то слышал, да, но после того, как он пережил все это бедствие, он стал видеть Господа по-иному. Заканчивая, мне хотелось еще раз прочитать Слово Божие, которое скажет нам еще о больших целях, которое нас направит еще к большему. И я прочитаю из того же послания апостола Павла к филиппийцам, с 3 главы, с 10 стиха. Если у вас будет желание, возможность, прочитайте всю 3 главу, потому что она говорит именно об этом. Итак, 10 стих. Здесь написано так: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Пусть Господь благословит нас в том, чтобы для каждого из нас была вот эта цель, стремление к нашему Господу. И чтобы в этом беге, в этом постоянном продвижении вперед ничто не помешало в нашей жизни останавливаться, падать и спотыкаться. А если кто-то в нашей жизни и падает, спотыкается, то давайте с Божьей помощью будем читать Его Слово, будем проверять свою жизнь и будем смотреть на то, что нам мешает продвигаться вперед к нашему Господу. Пусть Господь благословит эти слова. Слава Ему за все. Аминь.
Мира прелести и страсти все кипят, бурлят вокруг. Думаешь, еще мгновенье и достигнута высота. Но проходит день за днем, и суетой ты окружен, а Иисус зовет на добрые дела. Человек, ну тот и есть на земле, а Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын. Подожди, подожди, Иисус зовет, не уходи, подожди, подожди, на Его призыв. пиши, о, подумай, человек, ну, кто ты есть на земле? А Иисус тебя так любит, лишь один Божий Сын.
Если нам хвалиться уже нечем, и живем мы с радостью в разлуке, то Господь выходит нам навстречу, подает спасающие руки. Чего ж народ проходит мимо, глухий или зрение притупилось, и страдают люди-пилигримы, отвергая царственную милость. Временно и тленно, наше счастье призрачная птица. Счастлив тот, кто низко и смиренно может Иисусу поклониться и сказать: прости меня, помилуй, я слепой, грехи мои, как гири. Я всю жизнь промаял сиротливо, нет душе покоя в этом мире. Замедлит Иисус с ответом, бремена греховные Он снимет. И в другом невыразимом свете по-отцовски ласково обнимет. Этот путь испытан и проверен, с кем бы я прошел такие дали. Был и я заброшен и потерян, ни одной не заслужил награды. Теперь проходит жизнь иначе, милостью Спасителя овеян. Если есть в душе надежда, значит, мы стоим на правильной дороге. Thank you. если есть в душе надежда, значит, мы стоим на правильной дороге.
Полные впечатления различного характера, и как брат сегодня упомянул, пища была многообразная и питала нас всесторонне, давала для нас и развитие, и подкрепление, поддерживала наши духовные силы. И вот в конце нашего служения я хотел бы прочесть одно место, одну песню сынов Кореевых, которую они пели и играли на музыкальном инструменте, называемом шошам. И вот они обратили наше внимание сегодня также на одно слово, и я его только прочту. Это Псалом 44, 11 стих. «Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Вы слышите, какие слова в этой песне? Песни хваления, песня, собственно говоря, которая вызвана была особым впечатлением, впечатлением и наблюдением отношений жениха и невесты, выходом жениха и выходом невесты. Мы сегодня все были свидетели особого такого выхода, выхода жениха и невесты. И все были настроены особо, чтобы увидеть нечто, подчеркнуть, запечатлеть в своей памяти. И хотя мы уже настолько привыкли к вот таким выходам невест, но каждая из них особа, и каждый жених особый. И я думаю, что каждый из нас не устал смотреть. Удивительно, здесь сказаны слова «чери», и он говорит: «И смотри, и что еще? И преклони ухо твое, а дальше забудь народ твой и дом отца твоего». Удивительное повеление дано невесте. Мы не часто, пожалуй, слышим такие слова. Они строгого порядка, они, можно сказать, повелительного наклонения, когда чери говорится: вот ты стоишь украшена, ты стоишь одесную, в эфирском золоте, все приготовлено к браку, но ты должна что? Смотреть и преклонить ухо. И что сделать со своей памятью? Все, что было когда-то там, в прошлом, забыть. Забыть народ свой, забыть дом отца твоего. Удивительно, мы никогда, наверное, не относили эти отношения, вот отношения невесты по отношению к себе, как высшей невесте, невесте Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мой фокус вот в этом чтении, чтобы обратить внимание, что же могла увидеть невеста. Ей было такое повеление от сынов Кореевых: смотри и преклони ухо свое. И тут написано в третьем стихе, что ты можешь увидеть. Ты можешь увидеть того, кто прекраснее сынов человеческих. И дальше говорится: благодать и злилость из уст твоих, потому что благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И в этом украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины, кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они — сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И написано, что все одежды твои, как смирна, алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Братья и сестры, здесь сказано: ты прекраснее сынов человеческих. Вот что могла увидеть невеста его. Вот к чему должен быть ее все внимание. Все ее внимание. И мы видим, что сыны Кореевы видели славный труд этого царя. Видели выход его, торжество его, величие царя. И облекли это в словесную оболочку. Через года, через различные переводы дошло до нас и это слово, которое воистине сильно, чтобы взбудоражить, взволновать наш дух и вновь понять, как велик Господь, великий наш. Прежде всего, что видели в нем сыны Кореевы? Они видели в нем сильного мужа. И в 4 стихе мы видим, что только сильный муж в то время мог носить меч. Простому, слабому крестьянину или, может быть, неопытному человеку не под силу было поднять орудие того времени. Он был сильный, и меч в руке его. Он был славным, и слава его осеняла его. Он был прекрасным. В 4 стихе мы читаем, он был воин. И что он обязательно был царь. Он был, конечно же, царь, и у него правоты. Он приводил в исполнение всякую правду. И он был, что еще, помазанником Божьим. Он не пришел от своего имени. Он не сказал, вот теперь я переверну все, что некогда было нарушено. Я сделаю все в своем порядке. Он был послан. Он был помазанником. Он пришел от имени Высшего. Он не пришел самозванцем. Кроме всего того, что увидели сыны Корея, и на что должна обращать внимание невеста, он был первосвященник, потому что одежды твои, как смирна, и алой, и кассия из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Вот эти вещи, как смирна, и алой, и кассия, они были и принадлежали к роду первосвященников, когда их помазывали, посвящали, они приносили эти вещи, воскуряли, помазывали и дарили их на служение. Он был и священник. Что дальше мы еще читаем? Что самое главное, в этой песне отображено, что этот царь, и этот священник, и этот жених неприходящий. В 18 стихе написано так: «Сделаю имя твое памятным в рот и род, поэтому народы будут славить тебя во веки и веки». Какой прекрасный жених! Какой прекрасный тот, на которого мы должны обращать внимание сегодня. Мне чаще всего в основном ассоциируется наш Спаситель Господь Иисус Христос, таким, как я слышал о нем много лет, и особенно, знаете, детские впечатления, юношеские впечатления, может быть, когда вот ранняя юность, и вот слышал я от братьев пожилых, и более всего, наверное, чаще всего упоминалось, какой он был хороший младенец в яслях. Он был очень послушный сын плотника. Правда, ведь мы все уже настолько, если нам сказать о Христе, то это прежде всего младенец, которому приносили дары. Он был сын плотника. Потом он стал пешим проповедником. Сначала в одном селении, потом в другом. Как-то оказался в Кане Галилейской. И вот начался его такой труд. И мы, если вспоминаем о Христе, то сразу же говорим, какое первое чудо сотворил Иисус Христос? И все говорят, в Кане Галилейской. И дальше, когда мы начинаем по мере нашего духовного возраста приходить в меру мужа совершенного, как мы часто слышим в последнее время здесь с кафедры, мы уже узнаем в нем друга мытарям. И мы тоже, многие из нас были мытарями. А дальше мы понимаем, что он все-таки не такой уж и популярный проповедник. Из кафедры нашей часто звучат не очень популярные проповеди, как мы сегодня слышали, пишут нам записки, критикуют нас, не очень популярные, то не так сказали, то так не так сказали. Потом мы видим, что, собственно говоря, такой-то у нас царь, что можно его причислить к нищим налогоплательщикам, даже имения своего не было, и налоги заплатить с трудом мог. Нуждался в чьей-то помощи, чтобы накормили, напоили, пригрели, не имел где преклонить главу. Мы видим, что он был некогда оставленный, потому что не было никакой перспективы у этого царя. Он и царство себе не мог никакого приобрести. Все удалялся на горы, все уходил от людей куда-то. Люди, правда, ходили за ним толпами, но чтобы насытиться, напитаться, чтобы подкрепить исцелиться, получить что-то. А потом, когда получали, уходили. И, наконец, мы свыклись с мыслью, что этот царь был же убиен. Дорогие братья и сестры, здесь, когда сыны Кореевы видели перед собой картину царя, они пожевали этой черри и говорят: смотри, и что еще? И преклони ухо. Мы часто видим избирательно. Мы часто не замечаем главного. Мы часто пропускаем значительное, существенное, мощное, царское, могущественное. Я вот недавно попросили меня одну статью написать, и я все-таки заранее один пример хотел все-таки рассказать заранее, прежде чем вы ее прочтете. Приходил я в одно собрание наше, и у нас была одна почтенная старица, долго жила, славилась тем, что к ее преклонным годам у нее были все на месте, ее зубы, и голос не дрожал, певица была знаменитая от юности, но со временем стала терять свое зрение. И вот пришло время, когда за ней нужно было ухаживать. Сестрица Наталья, нужно отвезти ее домой. Сестрице Наталье нужно сделать то. Сестрице Наталье нужно сделать то. Ничего не видит. И однажды я был удивлен. Пришел в собрание в своих свадебных туфлях. Она мне говорит: брат Сергей, какие же у тебя высокие каблуки. Небось за модой погнался. И я удивился, думаю, как часто некоторые люди что-то видят, а что-то не замечают. Мы в жизни своей, иногда смотря на картины этого великого царя, не замечаем величия его. Мы опускаем его в ясли, мы опускаем его на проселочные дороги, мы проходим мимо него, не замечаем его славного венца, не замечаем всей той милости, которая к нам проявлена. Но Он хочет, чтобы мы не только видели, Он хочет, чтобы мы и слышали, чтобы мы не проходили мимо пустыми, чтобы наполняли свое сердце торжеством. Почему? Потому что из уст Его излилась благодать. Для кого? Для нас, для невесты Его, для того, чтобы мы были другом этому человеку, который некогда пришел и вдруг стал прекраснее сынов человеческих. Вы слышите, это не просто сын один из прочих. Это прекраснее сынов человеческих. Как много сегодня людей хотят быть лучше, сильнее, красивее. И так им и не удается. Заканчивают свою жизнь быстро, скоротечно. Проходит мимо них эта толпа с открытым ртом. Открывают свои глаза, чтобы увидеть и насытить их нечто другим. И завтра им уже нужно что-то особенное, что-то другое. Чем он отличается от всех прочих сынов? Я вам хочу сказать, что он отличается благодатью своею. Немногие говорят, немногие задумываются о том, что такое благодать и почему мы должны ценить эту благодать. В еврейском языке это существительное или корень, от которого произошло наше русское слово «благодать», произносится как «хэн», со значением «поощрять кого-то», «миловать». И вот мы видим, что особенно в Пятикнижии 69 раз и далее там в некоторых других книгах повторяется это слово «благодать», «благодать», «благодать». Вы слышали сегодня в проповеди предыдущей тоже слово «благодать»? Вы обратили внимание на это слово? Оно чутко затронуло мой слух, потому что я готовился к этому, и я сразу услышал «благодать». Вот когда мы любим что-то особенное, и вдруг где-то это произносят, о чем-то говорят, наш слух сразу туда. И мы слышим это, обращаем внимание и любим это слово. Вот так некогда Господь наполнил Библию свою этим словом «благодать». Первое упоминание о благодати было сказано в книге «Бытие» в 6 главе 8 стихе. И знаете, что там сказано? «Но кто? Ной обрел благодать в очах Господних». Ной обрел благодать в очах Господних. То есть он получил помилование, поощрение, обратил на него Господь и подал ему руку своей помощи, благословения. Дорогие друзья, все, что в сущности есть приятное и согласовано, могло бы быть описано этим словом. Когда говорили в древности, особенно вот мы можем читать в книге Притч, 11 глава, 16 стих, и вот это слово «хен» стояло по отношению к женщине, это значило «благонравная жена». Благонравная жена. И вот то, что мы видим, что из уст его излилась благодать, из уст великого царя, который прекраснее всех сынов человеческих, по отношению к кому излилась эта благодать? По отношению к чере, которой говорится: «Смотри и преклони ухо твое». Когда ты ощутишь вот эту благодать, у тебя будет сила и возможность, и благословение постигнет тебя, и ты сможешь забыть свой народ, от которого ты ушел. Ты уже не будешь плакать за каким-то коммунистическим режимом здесь, или, может быть, о каких-то особых там законах и правилах, которые тебя поощряли. Может быть, вы знаете, я хочу сделать маленькое такое вот отступление. Никогда не думайте, что вы только сюда приезжаете. Почти столько же каждый год, сколько приезжают в Америку, с маленьким хвостиком меньше уезжают из Америки. И вот недавно брат говорил, что у нас столько-то прибыло в церковь, и почти столько же убыло из церкви. Может быть, меньше. Утрирую. Но хочу сказать, дорогие друзья, когда мы научимся видеть вот эту благодать, мы сможем забыть тот народ плотской, те обычаи, в которых мы выросли, те наклонности, которые тяготят нас к земному, которые держат нас, сковывают нас, забудете дом отца своего. Как это хорошо сказано по отношению к тем, которые должны воссоединиться с Господом Богом нашим Иисусом Христом. Тот, который красивее многих сынов человеческих, всех сынов человеческих, хочу поправиться, он прекрасен. Я когда-то размышлял о нем, когда брат Вениамин Маркович приезжал сюда. И вот, слушая пение, голоса, стихотворение, я думал, это какая благодать излилась, вселилась в сердце, чтобы отобразить красоту этого царя. В моем сердце родились некоторые слова. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что я называю его самой красотой, потому что все, что он не творил, это было отображение его красоты. Вот эта небесная атмосфера, которую мы наблюдаем, каждый день его руки художника сотворяют нечто новое. Я вчера был в одном магазине, видели мы много, галерею картин. Мои дети подходили и говорили: вот какая хорошая. Через некоторое время проходят, говорят: а это еще лучше. Посмотрите, вот эту бы нам купить. И я хочу сказать, дорогие друзья, выйдите из этой галереи. Поднимите очи свои к небу. И посмотрите, как перстами этого великого художника, царя, сотканы небеса. Как чудно устроены его звездные планеты, вот эти все миры, которым только может проникнуться наш взор. Или мы не хотим это видеть. Или мы, может быть, смотрим на каблуки. Или, быть может, мы смотрим в эту землю, в землю отцов наших. Все вспоминаем, как было в доме отца нашего. А отец, который правит этим миром, он дьявол, он хочет ослепить нас. Он хочет, чтобы мы смотрели избирательно, чтобы что-то замечали, а что-то нет. Дорогие друзья, рождение этой красоты, ее рождение величаво, таинственно, как небо свет. В глубинах вечности начало, ее пределом края нет. Та красота, облегшись плотью, глаголом правды возгремя, зло обнажив, писала тростью, устами немощных рекла. Та красота был прежде словом, грех обличать без слов могла. И где-то там, вдали, за гробом из мертвых к жизни воззвала. Она в хоралах, в звуках чудных воспета, явственно жива, гласят о ней в собраниях людных, где имя славится Христа. Та красота и мне явилась. Мой бледный лик преобразя, в храмине сердца поселилась, путь к Богу в мраке осеня. О ней пою, стихи свагаю, с трибун высоких говорю, ни днем, ни ночью не смолкаю, в молитве славу возношу. Смотрю теперь ее глазами, дышу присутствием ее, обогащен ее дарами, и жизнь не мыслю без нее. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Мы можем много сегодня говорить об этой благодати, о ее качествах прекрасных. Я не имею более времени, но я хочу сказать вам, дорогие друзья, сегодня услышьте эти повеления. Черь, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И что после этого, если ты это все исполнишь, сыны Кореевы, на музыкальном инструменте воспевая, на шашам говорили и пели так: «И возживает царь красоты твоей». Если мы все это соблюдем, Господь сам хочет, чтобы мы были украшены. Он уже дал нам эти одежды, Он уже посадил нас одесную, и мы скоро придем в тот небесный край, где будет веселье, великий пир, которому не будет никакого сравнения ни в земных, ни в наших мечтах, ни в наших идеалах. Будем сегодня и смотреть, и слушать внимательно, чтобы прославился этот царь, высокий, превознесенный, которому нет равных на этой земле. Слава ему! Аминь. Будем молиться.